Шалом, с вами Натан Алистер. Сегодняшнее наше занятие посвящено недельной главе Мишпатим. Отрывок, который я решил выбрать из нашей сегодняшней главы, это отрывок, находящийся в 22 главе книги Шмот, 24 стих. Отрывок небольшой, в нем всего 43 слова, и он содержит в себе несколько заповедей. Заповедь давать деньги в долг, заповедь, запрещающая притеснять должника, запрет давать деньги под проценты, и также обязанность возвращать взятую под залог вещь хозяину. То есть мы видим, что в небольшом этом отрывке упоминается несколько важных заповедей. Сегодняшний наш урок будет построен следующим образом. В начале нашего занятия прочитаем отрывок из Раши, его комментарий на этот отрывок, после чего небольшой отрывок из Рабейну Бахья, где он описывает идею одалживания денег в долг. На самом деле, мне кажется, что этот отрывок он берет из Маймонида. После чего я хочу рассмотреть анализ, который приводит Нехама Лейбовиц в своем анализе этого отрывка. И интересен он мне тем, что ее анализ является как бы анализом непосредственно текста и специфики построения этого отрывка Торы. И как именно из текста этого выходят определенные важные идеи, которые являются центральными во всем еврействе. То есть на самом деле как бы ее анализ Торы важен, я считаю, для меня и для всех, как некий пример, как нам подходить к пониманию и анализу Торы и ее комментариев. После чего мы прочитаем отрывок из Рамбама, это две первые главы его книги, в которой занимается заповедью одалживания в долг, и после этого мы рассмотрим, если у нас получится, беседу Рэби, которая посвящена этому отрывку, и, как конец занятия, некоторые идеи из Каббалы, связанные с заповедями, которые приводятся в этом отрывке, как они приводятся в книге Шней Лухот Абрит, в Хумаше и Халя Браха, в комментарии Харизаля и в комментарии Имрей Юсеф. Им кесов тилве эт ами эт гаани имах ло тиело кеноше, ло тасимун алав неших. Первый стих говорит, что если деньги, кесов, одолжишь ты народу моему, то есть интересная здесь фраза, народу моему, бедному, который с тобой, то есть эти два слова здесь на самом деле лишние, то есть почему здесь написано народу моему и написано который с тобой, то есть почему просто не писать, если одолжишь ты деньги бедному, лотиело коноше, то есть не будь ему как преследователь, то есть как властитель. Лотасимун алав неших переходит во множественному числу. Если слово тилве в единственном числе, то слово тасимун не возлагайте во множественном числе на него неших, имеется в виду не возлагайте на него проценты, которые на иврите называются «неших». Онкилус переводит это «хибулая» от слова «лэхболь», «наносить травму». Слово «неших» происходит от слова «лэношох» – «кусать». Дальше стих говорит им «имхаболь тихболь симлат рееха». То есть, если ты возьмешь, то есть как в залог, одежду сил салма, причем салма – это особая одежда ближнего твоего, от Бога Шемаш Тышевенуло до захода солнца верни это ему. То есть вопрос, про что здесь говорится, про одежду, которая используется днем, или про одежду, которая используется ночью. И последний стих 20, он объясняет эту заповедь. Кигу кесуто, ибо это одежда его левада. То есть это единственная его одежда. То есть Тора подчеркивает здесь, в этом месте, обоснование дает этой заповеди. Исимла то ле оро, это одежда для кожи его. Беме и шкаф, то есть в чем он может лечь, как бы в чем он будет лежать. Вераяки Ицак Элай будет, когда он закричит ко мне, то есть будет молиться мне, Вишамати Кихану на ней услышу, ибо милосердный я. То есть непонятно, почему здесь именно подчеркивает «слышу», потому что милосердный я, почему здесь упоминается именно милосердие Всевышнего. Посмотрим, что пишет Раши. То, что пишет Раши, оно берется из комментарий Раши, построен на объяснении, которое приводится в Талмуде. Большая часть объяснений этого отрывка в Талмуде находится в трактате Баба Меция в нескольких различных главах. И из Мидраша, который называется Михильта. Раши пишет им кесов тилвет ами. Раби Ишмаэль говорит, любое место в Торе, где написано М и ВМ, то есть если или и если, это ршут, право. Кроме трех, это одно из них. То есть у нас есть в Торе три места, в которых слово «им» — это «если». То есть слово «если», то есть мы должны прочитать, «если деньги одолжишь ты человеку из народа моего, бедняку, который с тобой». То есть «если» всегда говорит о том, что это право одалживать. То есть «если ты одолжишь, то». То есть это тут в данном случае Раби Ишмаэль говорит, вопрос, почему именно Раби Ишмаэль. Это объясняет Рэби в своей беседе как раз. То есть он говорит, что Раши не приводит обычно имя мудреца, когда он приводит какое-то толкование. Раши практически никогда не приводит автора этой мысли. То, что в данном случае Раши приводит, что эту мысль высказывает Раби Ишмаэль, это приводится Раши для подтверждения и дополнения того объяснения, которое он дает. Другие два места находятся в Торе. Одно из них находится в главе Итро, в конце главы Итро, там, где написано про жертвенник. Строительство жертвенника. Там тоже сказано им Мизбех, 20 глава книги Шмо, 22 стих. В им Мизбех аваним таасели, то есть если жертвенник из камней сделаешь ты для меня. Точно так же Раши пишет, приводит здесь Раби Ишмаэля, говорит, что Раби Ишмаэль говорит, что всякое «если» и «если» в Торе право, кроме этих трех, «если, же, если жертвенник из камней сделаешь меня». В данном случае слово «если» имеет значение «каашер», «когда». То есть оно должно читаться, когда ты сделаешь мне жертвенник из камней, не делай их из тесаного камня. Потому что у тебя есть обязанность строить жертвенник из камней, как сказано в книге Дворим, камней целых строй его. И также дальше в Шмот, если деньги одолжишь, он говорит, это долг, обязанность, как мы учим в книге Дворим, где написано «гавет тавитену», то есть «дай как бы ему, помоги ему». И также в данном случае оно должно читаться «кашер», «когда». То есть мы должны переводить слово «им» в данном случае не как «если ты одолжишь деньги», а «когда ты одолжишь деньги». И последнее место находится в книге «Ваикра», где написано «им такрив минхат бикурим». То есть «если ты принесешь минху первых плодов», это говорится про принесение омера, меры ячменя, которую приносят после праздника Песах, и это обязанность. И однозначно все эти случаи это не им, которые тлуим, это как бы как зависящие, зависящие от воли человека, а элов вадаем, они точные и не используются в языке кашер, когда. То есть это очень важная вещь. То есть именно почему именно Раби Ишмаэль делает это замечание, что в любое место в Торе, где написано «им», это всегда право. Кроме этих трех случаев, где «им» мы должны переводить не «если», а «когда». Когда почему? Потому что из других мест Торе мы видим, что это является обязанностью. Дальше Раши пишет «народу моему» в трактате Баба Меция из этого учит «ами». Венахри, народ мой и не еврей. Ами кодем, народ мой идет раньше. А бедняк и богатый, бедняк идет раньше. Здесь объясняет, на это делает важное замечание Тора Тмима. Он пишет, что из этого мы видим, что заповедь сама по себе, заповедь Милут Хасодим, частью которой является заповедь «одалживать деньги», она относится не только к бедным, а относится также к богатым. Из того, что мы видим, что здесь говорится только о том, что бедняк идет перед богатым человеком, если вопрос, кому помочь. Но как таковая заповедь помогать деньгами, морально или физически участвовать, она относится не только к бедному человеку, относится также к богатому человеку. То есть заповедь помогать относится не только к бедному, а также к богатому. То есть из того, что здесь написано народу моего, из этого мудрецы учат, что есть определенная иерархия в системе, как бы в схеме, кому оказывать помощь раньше. Бедняки твоего города и бедняки другого города, а бедняки твоего города идут раньше. И это смысл этого стиха. «Имкесов тилве». То есть если ты деньги будешь одалживать, или когда ты деньги будешь одалживать, то одалживай вначале народу моему, а не другому человеку из другого народа, какому, кому из народа, бедняку, и какому бедняку, который с тобой. То есть Раша объясняет, что это можно учить из языка этого стиха. Другое объяснение, бедняк, они, говорится, что ты не должен относиться к нему с пренебрежением, когда даешь им это деньги, потому что он называется народом моим. То есть бедные евреи – это народ Всевышнего. Бедняк, который с тобой, смотри на себя, как будто бы ты сам бедный. Не будь ему как ноше, как правитель. Не требуй от него деньги с силой. Если ты знаешь, что у него нету, то должно у тебя быть не только, как будто бы ты ему не одалживал деньги. То есть не пристыжай его. Из этого мы видим, что Талмуд из этого учит, что даже проходить перед ним запрещается. То есть если человек должен деньги, то даже запрещено проходить перед ним, чтобы не нарушить этот запрет. Нешех Раша объясняет это ребит, который похож на кусание змеи, который кусает маленькую ранку на ноге человека, он не чувствует. И внезапно все тело его распухает до его макушки. Также и ребит, на ребит это на иврите проценты, дополнения. Человек не чувствует, и когда чувствует, что ребит как бы превосходит это самое, большой суммы, и лишает его большого количества его собственности. Дальше написано им «Хахболь, Тахболь». Раша объясняет, что этот язык означает «машкон», залог, который не берется в момент одалживания денег, то есть, а берется тогда, когда суд говорит, то есть, к должнику, когда приходит время ему выплатить долг, и он его не выплачивает. То есть у нас есть два момента, когда кредитор может взять залог. Первый момент, когда он одалживает деньги, и он берет залог, то этот залог как бы бедный человек дает со своего как бы желания. То есть он знает, что этот залог является своего рода заменой той суммы, которую он взял в долг. На этот залог не распространяется то правило, которое описывается здесь, в этом отрывке. То есть про какое здесь говорится? Раши говорит, что слово «ховель», то есть слово «ховель» означает как бы наносить травму или поражать. То есть оно относится к залогу, который берется, когда человека вызывают как бы в суд, или не вызывают, а сам кредитор берет вещь под залог за то, что у должника нету возможности выплатить. Здесь упоминается это два раза, то есть «хаболь, тахболь». Раша объясняет, что Всевышний говорит человеку, сколько ты обязан мне, ведь душа твоя поднимается ко мне каждый день, и отдает суд и отчет, и она виновна передо мной. Тем не менее, я возвращаю тебе также ты, возьми и верни, возьми и верни. То есть, как бы, что написано, как более того, потому что получается, что человек должен будет каждый день ходить забирать и возвращать, забирать и возвращать, забирать и возвращать. То есть, как бы человек дал свои деньги, ему как бы не возвращают деньги, ему дали вместо них какую-то вещь. То есть, мало того, что он не получает деньги, он имеет в руках вещь, которую, по идее, он не может ничего с ней сделать. Он ходит с ней, каждый день должен ходить и возвращать ее должнику. Потом ходить и забирать. То есть Талмуд спрашивает, как бы, зачем это все нужно. То есть чем он вообще выигрывает в этом. То есть он выигрывает в том, что, во-первых, то есть мы видим, Нехама Лейбовиц это приводит, что этот долг как бы не отменяется в 7-м годом. То есть в отличие от всех долгов. Второй момент, что есть особый момент выплаты долга, который связан с металлом, недвижимостью и движимостью. То есть у него как бы в руках это находится. И третий момент, есть еще несколько вещей, с которыми это связано. То есть это как бы одна из причин, что какое преимущество в этом есть. Это прямо написано в Талмуде, что как бы это не отменяется 7-м годом. То есть у него, по крайней мере, есть что-то в руках. До захода солнца верни ему, Раша объясняет, весь день возвращая ему, пока не придет солнце. И когда зайдет солнце, верни и забери у него. То есть Раши здесь объясняет это по отношению того, что здесь говорится про одежду, которая используется днем. До следующего утра. И Раши говорит, чтобы косу про дневную одежду это говорит, которая не нуждается он ночью. То есть интересно, что Раши объясняет, что это говорится про одежду, которую он используется днем. То есть он объясняет стих от Бога Шемеш Тешевен Ло. То есть имеется в виду, что ты верни ему это, пока не зайдет солнце. То есть имеется в виду, что это то, что он использует в этот день. Хотя на первый взгляд это тяжело совместить пшатом. Почему? Потому что пшат говорит здесь дальше про что? Что это одежда, в которой он спит, и чем, на чем он будет лежать. То есть это говорит про ночную одежду. Раши на основании Михильты объясняет, что это у нас говорится про одежду, которую он использует днем, а не ночью. Дальше он объясняет киги касуто, то есть это одежда его. Раши пишет, это талит. Симлато, это халук, халат. Бешмаишкаф, лыработа там это, то есть это матрас или то, чем покрывается. То есть подстилка, на которой человек спит. То есть это три разных вещи. То есть почему здесь написано «Кигу хасута вслевада гисим лато лора бима и шкаф» и так далее. То есть почему здесь написано три этих вещи. Каждый из них говорит про разный как бы предмет человека. То есть это то, что объясняет Раши. Рабейну Бахья приводит здесь объяснение, которое он, мне кажется, это он берет из Рамбама. Он приводит стих в начале своего комментария на этот отрывок, он приводит стих «Матан бисеттер и кафе аф вешахат бихейк хима аза». Это стих из Мишли, из притчи царя Шломо. «Подарок в тайне подавляет гнев, а подкуп как бы попадает в объятия сильного гнева». Хамаазар. Шломо а-Мелех восхваляет качество благотворительности, которое удаляет беды и снимает бедствие, поранут, когда оно делается в тайне. Матан бисетер, подарок в тайне, это когда тот, кто дает, не знает, кому он дает. И также бедняк не знает, от кого он получает. И он приводит дальше следующий отрывок, это то, что пишет Рамбам. Рамбам пишет, что известно, что те, кто дают цдоку, делятся на 8 различных категорий. Одна из них выше другой. Первый, кто дает цдоку бедному человеку, дает ее в грусти. Второй, тот отдает ему меньше, чем ему как бы нужно, но дает это с приятным выражением лица. Третий, дает кто бедному своей рукой перед тем, как он спрашивает. Четвертый – тот, кто дает и знает бедняк, от кого он берет, и не знает дающий, кому он дал. Например, великие из мудрецов Талмуда, которые шли, и деньги были укутаны у них в талите, и талиты были их перекинуты назад, и шли бедные люди и брали эти деньги. И это они делали для того, чтобы не стеснять их. Пятый уровень – это тот, кто сдает и знает, кому дал, однако бедный не знает, от кого брал. Например, великий из мудрецов Талмуда, хасиды Ильон, то есть высшие хасиды, высшие благочестивости люди, которые ходили в тайне и бросали деньги на выход, как бы в домах бедных людей. Шестой уровень – это тот, кто дает цедоку бедному и не знает, дающий, кому он дал, и не знает бедный, у кого он взял. И это называется мицва лышма, то есть мицва во имя мицвы. Например, специальный офис, тайный офис на иврите, это называется Лишкат Хашаим, который был в храме, куда праведники давали свои деньги, и бедные из достойных семей получали оттуда пропитание тайным образом. Близко к этому тот, кто дает деньги в цедоку, в специальную кассу цедоки, которая дается тайным образом, и тот, кто дающий, не знает, кому дал, и тот, кто берет, не знает, от кого он взял. И именно этот цдака, такая форма цдаки, отталкивает бедствие от человека. И про это сказал царь Шломо: «Матан бисетер и кафе аф», то есть подарок, сделанный в тайне, подавляет гнев. Получается, несмотря на то, что бедствие как бы должно было постигнуть человека, заслуга тайного подарка, то есть вот этого формы, отдаляет от него. И, собственно, таким образом, наоборот, человек, который дает шохат, берет подкуп, то есть и он подкупает того, кто берет это, то есть находит милость в глазах того, кто берет. Про это сказал царь Шломо: «Эвен хену шохат бейней балав, эль коль ашер ифне искиль». То есть камень милости, подкуп в глазах хозяина его, ко всему, чему повернется, он постигнет. Видно, он имеет поддержку, что он как бы изменяет мышление того, кто берет шохат, подкуп. Писание объясняет, что всякий, кто дает матан бисетер, то есть тайным образом, тайне, то он наносит себе убыток. Тем не менее, в этом убытке он имеет доход, что это снимает как бы с него бедствия, которые могли прислучиться с ним. А подкуп, то есть то, что он берет своими руками и берет это тайно, и он выигрывает на этом, наносит ему ущерб, то, что на него как бы обращается химазаба, страшный гнев. То есть получается, что этот недостаток, который для мицвы приводит к награде, а преимущество с гезали хамас, то есть как бы наоборот с разбоем, в основном приводит к убытку. Треть, восьмой уровень, пишет дальше, этот цдака, цдаки, который выше всех предыдущих, это когда человек дает деньги бедному в долг, потому что одалживание это больше, чем подарок, потому что он поддерживает его и он не стесняется в этом. То есть в отличие от подарка, когда он ему дает, человек стесняется, бедный человек, в отличие от этого долг, человек не стесняется, он поддерживает его. Поэтому нам было заповедано в заповеди позитивной в Торе на обязанность одалживать деньги бедному. И это то, что написано им кесов тилвеатами тганимах. И мудрецы приняли, что это является обязанностью и так далее. То есть это то, что пишет Рабейну Бах, и он приводит 8 градаций в заповеди благотворительности, и пишут, что одалживать деньги, То есть мне кажется, что он здесь делает дополнение на язык Рамбама. То, что пишет Рамбам, мне кажется, Рамбам просто перечислял эти категории. В то время как Рабейну Бахья добавляет здесь частично еще комментарий к этому. То есть он также пишет, что это восьмой уровень благотворительности, когда человек не просто дает деньги кому-то как помощь, а дает их в долг. В своем комментарии, анализе этого отрывка, Нехама Левиц фокусируется на построении этого стиха. То есть, на первый взгляд, она говорит, что этот стих состоит из двух частей. Первое – это условие, то есть это условие, которое является как бы случаем. И второе – это как бы сам как бы отрывок, как бы смысловой отрывок, который устанавливает закон. И она приводит подробно комментарий Мальбим, своему комментарию, его комментарии на Сифра, в котором он объясняет пять различных путей, как Тора может выразить язык условия. То есть я не буду вдаваться в детали, потому что я не считаю, что это непосредственно важно нам для нашего сегодняшнего занятия, но Мальбим пишет, что в Торе это упоминается в 5 видов. Первое – это слово «ки», второе – слово «им», третье – слово «ашер», пятое, четвертое в слове «гей», буквой «гей», которая объясняется тоже как слово «ашер», «когда». И пятое, это если используется буква «бейс» или «хов», то есть как в вашем приходе в землю или так далее. То есть вы должны делать. То есть он говорит, что это как бы 5 различных вариантов, как Тора использует как бы язык условия. И он объясняет, что каждый из этих вариантов отделяется друг от друга по своему смыслу. То есть Тора не использует это случайно. То есть каждый из этих случаев отделяется друг от друга. То есть как бы то ни было, то есть он приводит, соответственно, примеры на это, объясняет как бы различные примеры, связанные даже с нашей главой. Вот, дальше, то есть получается, что в соответствии с тем, что пишет Мальбим, получается, что наш стих «Им кесов тилве этами», то есть «если деньги ты одолжишь народу моему», то получается, что это абсолютно ршут, то есть это полностью как бы право человека. Потому что если бы Тора хотела сказать, что это обязанность, она должна была использовать язык следующий. «Бегалвотхо кесеф этами». То есть, когда ты будешь в одалживании своем денег бедному человеку. То есть, по той форме, которую Тора здесь использует, «им кесеф телвами», по объяснению, которое приводит Мальбим, в котором он перечисляет все различные формы, как Тора может использовать язык условия, получается, что в данном случае это однозначно не дается как указание. То есть получается, что здесь есть Тора дает возможность человеку либо делать так, либо не делать так. И это является большим вопросом. Почему? Потому что одалживание денег тому, кто нуждается, является заповедью, прямым образом объясняющей высказанной в Торе, является полной обязанностью. И так сказано в книге Дворим, «Кие бы хайвьон михата хиха». То есть, если будет среди тебя бедняк из одного из братьев твоих, в одних из ворот твоих, в земле твоей, которую Господь Бог дает тебе, не сжимай сердце свое и не сжимай руку свою от брата твоего бедняка, ибо открой ему руку свою». И одолжи ему достаточно для его недостатка, который не хватает ему. То есть, более того, эта заповедь еще больше, чем заповедь Сдаки. То есть, об этом пишет, он приводит как раз то, что пишет Рамбам Сефер а-Мицвот. То есть, это примерно то, что мы читали сейчас в комментарии Рабейну Бахья. То есть не просто, что это однозначно заповедь, как это видно из книги Дворим, что это одна из самых больших заповедей. То есть это заповедь больше, чем заповедь просто благотворительности. Также Раши пишет на это, на стих в книге Ваикра, где написано «Киму хахиха в мате едо имха в хихзакта бо». То есть когда обеднеет твой брат, и протянет как бы руку, он с тобой, то поддержи его. Не пишет, Раши там пишет, не дай ему опуститься и упасть, потому что тогда будет тяжело поднимать его. Поддержи его с момента, когда он протягивает руку. На что это похоже? Это похоже на ношу, находящуюся на осле. Когда она до сих пор на осле, пока он еще может держать его. Однако, если он пал на землю, то 5 человек не смогут его поднять. То есть получается, что как бы помочь человеку, когда он еще не обеднел, как бы не спустился для того, чтобы ходить и просить милостынь, помощь как бы от других людей, это больше, чем просто цдака. То есть получается, на свой цвет совершенно не ясно, почему здесь это именно, если так, наиболее непонятно, почему Раши Бишмаэль говорит, что здесь это не право, а обязанность. То есть Раши приводит это его слова на комментарии, связанные с жертвенником. Мы их читали уже, там, где Раши подробно приводит все 3 варианта. То есть поэтому, как бы Раби Шмаль говорит, то есть Раби Шмаль поэтому говорит, что в данном случае слово «им» – это не право, это обязанность. Однако, на самом деле, непонятно, почему сама Тора использует здесь такую форму. То есть то, что мы говорим, что на самом деле здесь это не является правом человека давать деньги в долг или нет, это является обязанностью, так учит Раби Шмаль. Вопрос тогда как бы, хорошо, мы да, учим так на самом деле, что это обязанность. Вопрос, почему Тора не высказала это таким образом, который снял бы с нас всякие сомнения. То есть почему сама Тора использует язык, который мы могли бы понять как то, что ты хочешь, ты сделай так. То есть если ты одолжишь ему деньги, тогда не будь ему как властитель. Если ты не одолжишь, то, соответственно, не будет вообще никакой проблемы. Почему здесь Тора использует слово «им»? И нам понадобилось выводить это слово из его обычного понимания. Этот вопрос задают многие из наших комментаторов. Например, Ора Хаим Акойдыш. Он пишет, он задает этот вопрос. Почему Тора говорит это языком сомнения, вместо того, чтобы использовать как форму, которая означала бы однозначное указание. Соответственно, например, Раби Авраам ибн Эзра пытается объяснить это в том, что почему это говорит, объясняет это следующим образом. Он говорит, что если даст тебе Господь собственность, которую ты сможешь одолжить бедняку, соответственно, получается, что как Ибн Эзра разрешает этот вопрос, что здесь не имеется в виду условия, которые объясняют, что это зависит от желания человека самого. То есть не то, что Тора отдает этого власть человека, решать ему, помогать или нет. Тора здесь говорит, что если должно пониматься, что это зависит от обстоятельств, что если у человека будет возможность дать. То есть это то, что Тора хочет сказать по объяснению Ибн Эзры. То есть в данном случае слово «им», если, имеется в виду, что если будут подходящие условия. Однако это не соответствует, может ли это соответствовать буквальному смыслу Писания? Почему? На первый взгляд, любая заповедь дана только в условиях, что у человека, да, есть возможность ее исполнить. И нигде в Торе не требует, Тора не говорит это везде, потому что это само по себе разумеется. То есть, если попытаться, это она, Нехам Лейбовиц говорит, если попытаться как бы задать вопрос, то есть Ибн Эзра пытается разрешить этот вопрос следующим образом. Он говорит, что слово «им» в данном случае это потому, что не всякий раз у человека есть возможность одалживать деньги. Иногда у него не будет денег. Она говорит, что на первый взгляд это объяснение недостаточно с точки зрения пшата, Торы. Потому что тогда в любой случае, в любой заповеди нужно было бы так говорить. Такое же утверждение можно сказать против, как бы в противовес объяснению, которое дает Раби Авадья Сфорно. В которой тоже говорит, что условия, которые ставит здесь Тора им, это не потому, что как бы решается от желания человека. Потому что иначе это противоречило бы указанию прямому в книге Дворим. А тоже зависит от условий. Он говорит следующее. Если случится так, что не исполнится с евреем, с народом Израиля тем, что сказано в книге Дворим, что не будет среди тебя бедняков, а исполнится то, что не исчезнет бедняк из земли, тогда случится, что ты одолжишь ему деньги. Так объясняет Сфорно. То есть Сфорно говорит, в отличие от Ибн Эзры, которая говорит, что это зависит от возможностей человека имущественных. Сфорно говорит, что слово «им» — это описание, что это зависит от состояния народа Израиля. Это будет состояние, в котором среди евреев будут бедные люди, и тогда как бы ты сможешь одолжить деньги. Потому что есть состояние, когда евреев, бедняков не было вообще. То есть не будет бедняков среди тебя, тогда понятно, что нет никакой необходимости одалживать деньги кому-либо. То есть получается, что как бы то, что Тора здесь опять-таки приводит это как условие, это потому, что это будет зависеть от времени. На самом деле любая заповедь нам дана с предположением, что есть место для ее исполнения. И тогда как бы в чем разница опять-таки данного случая и какой-либо другой ситуации. Однако автор книги Сефера Хасидим, это один из самых ранних, один из ранних источников, относится Сефер Хасидим, относится к Раби Игуда Хосиду. Он был одним из Баалей Тосафот. Он решает разрешить этот вопрос, приводя ситуации, в которую человек не обязан вообще одалживать. Так, например, в Сефера Хасидим в отрывке 855 он пишет, если деньги ты одолжишь, то есть Сефер Хасидим состоит из отрывков таких, состоит из высказываний, которые пишет Раби Игуда Хосид. Это отдельные отрывки, небольшие в принципе. Если деньги ты одолжишь народу моему, поскольку Тора обязала человека давать деньги в долг, если так, почему она сказала, если деньги одолжишь? Слово «если» понимается, что Тора дала человеку право одалживать. Он говорит, что, например, если будет обманщик, который не выплачивает долг, или, например, что у него есть много денег, а он выглядит, делает себя бедняком, или, например, у него нету денег, а у него есть хлеб, и он хочет заниматься бизнесом, и не дает своим детям кушать. Или, например, хочет пить, и нет, у него нету даже детей есть, что есть. Или, например, хочет пойти поразвлекаться, или так далее, или заниматься каким-то бизнесом неприличным. В таком случае, да, лучше дать ему хлеб, пищу, а не одалживать ему деньги, несмотря на то, что он будет этим престижен. Тем, что каждую неделю будут давать ему. То есть, поскольку он не сам по себе недостоин, то пускай стесняется. Что такое? Пускай стесняется. Потому что если он недостоин, одолжит ему деньги или дадут ему, он их растратит. Или просто поведет таким образом, что это не будет помощью для его дома. А если его жена достойна, это нужно дать его жене. Или его детям, которые достойны. В следующем отрывке он пишет, если деньги одолжишь, и ты не знаешь этого человека, но ты знаешь этого человека, ты знаешь, что даже если у него будет, он не заплатит, ты не обязан одалживать ему. То есть, а если будет у него что, то он не будет выплатить только после длинных ссор. Или, например, у него будет, или он выплатит только после того, как им нужно будет ходить в течение нескольких месяцев. Про это сказано в Мидраше Ваикра Рава «Таф леби шло тавет». «Благо злодею не делай». И там написано «Биш ло мати и лах», то есть чтобы зло, беда не случилась со мной. Поэтому Тора говорит «Им кесов тилве». То есть поэтому Тора сказала, если деньги, то одолжишь. Почему? Потому что на самом деле человек не всегда обязан одалживать. То есть есть ситуации, где человек освобожден от этой заповеди. То есть когда ситуация, когда у человека это обязанность, и это как бы не вопрос его личного выбора, доброго желания. Есть ситуации, где он не обязан одалживать вообще. То есть все три этих объяснения, которые она привела до этого, то есть объяснение Ибн Эзра, объяснение Сфорна и объяснение Сефера Хасидим, Раби Гуда Хосида, они как бы говорят, что здесь язык как бы им, то, что он высказывается, потому что есть как бы ограничения в данной заповеди. Либо это самое, из-за того, что из-за финансового состояния того, кто дает, либо из-за времени, когда это происходит, либо из формы, которой как бы это одалживание происходит, денег, как Сефера Хасидим. Однако никто из них не ограничивал как бы саму заповедь. И говорят, что сама заповедь как бы это полное обязательство и так далее. Однако, объясняет Гурария, это, соответственно, Маарал из Праг, язык Торы во всех этих трех местах как бы подчеркивает именно идею воспитательную, которую Тора хочет здесь перенести, именно с того, что здесь как бы требование не к самому действию одалживания денег, а к намерению сердца того, кто это одалживает деньги, к той форме, как он относится, как бы тот, кто дает эти деньги к своему поступку. И это то, что пишет Маарал из Праг в своем комментарии Гурарье. Он пишет, что то, что Тора здесь пишет им, если, несмотря на то, что это полное обязательство, потому что если человек будет это делать, потому что это обязательство, как будто бы он исполняет указания царя, эта вещь не является желанной для Всевышнего, потому что он должен это делать по собственному желанию. Поэтому именно эти три вещи, если человек их делает, как исполняя указания царя, то эта вещь не так. То есть, например, если строит он жертвенник, и это является служением Всевышнему, приносить ему жертвоприношение. И человек это делает из-за того, что он исполняет декрет царя только, то это не считается авода служением. Потому что служение должно быть в том, что он служит ему по своему доброму желанию. И только когда он называется овед служащим. Однако не в ситуации, когда он обязан это делать. Также, когда он одалживает деньги, если он делает это только потому, что он исполняет указания царя, то это не заповедь. Потому что он должен одалживать ему по своему доброму желанию с добрым сердцем. Как написано в книге Дворим, дай ему, и чтоб не было как бы зло в сердце твое. Также жертвоприношение Омера, которое заповедала Тора, для того, чтобы сообщить, что Всевышний дал нам урожай, и что все находится, что он как бы дает нам все. И на этом должно быть как бы сознание в сердце человека, что все, что у него есть, дано ему Всевышним. И если человек исполняет эту заповедь, потому что как бы он вынужден от декрета царя, то это не называется настоящим благодарением, что то, что Всевышний сделал все. Поэтому человек обязан исполнять эти вещи, как будто это ршут. То есть это как объясняет Маарал из Праг. То есть именно в трех этих ситуациях Тора не написала это в форме прямого обязательства, а написал это в форме права человека, если ты так будешь делать. Почему? Потому что все эти три вещи, объясняет морал и спрак, они должны исходить от самого человека, не потому, что он обязан это делать, а потому, что как бы это доходится, у него есть желание это делать. Во второй половине этого отрывка написано следующее. «Имкесов тилве этами, эткани имах». То есть, как бы, то есть первая часть она рассматривала только вступление. Теперь как бы рассмотреть полностью этот стих. То есть, на первый взгляд, в этом стихе, подмечает Нехам Лейбовиц, есть несколько лишних слов, которые непонятны как бы. Весь этот стих можно было выразить в такой форме. «Если деньги одолжишь то бедняку, то не будь ему как угнетатель или как правитель». То есть, вместо слова «бедняка» здесь написано еще описание. «Это ами народа моего, и еще который с тобой». То есть он говорит, что здесь в Торе есть некоторая форма игры слов. То есть она приводит еще несколько отрывков из книг главы Мишпатим. То есть где используется нечто, что похоже на игру слов, когда некоторые как бы... Когда слова, которые используются, они имеют разные значения... То есть, например, и тем не менее, Тора как бы использует в одном отрывке. То есть, он приводит еще отрывок 22.4, 23.5 и так далее. То есть, несколько, как бы это в Торе имеет место такое, что как бы Тора использует некоторое созвучие и так далее. То есть, слово «ами» – это «народ мой», «имха» – «с тобой» – это два похожих слова. Они звучат похожим образом, хотя имеют разные значения. То есть, как бы Тора здесь показывает характер бедняка. Тот, который нуждается в твоем одалживании с двух сторон. То есть, и в обоих этих случаях Тора как бы преследует воспитательную идею. Первое называет его «народ мой». То есть, ты должен знать, что то, что принадлежит тебе, принадлежит мне. И он... Нет, то есть ты должен знать, что он находится как бы под моей защитой. То есть не думай, что нету того, кто заступится за него, поэтому называет его ами. Второе, имха с тобой, имеется в виду, что ответственность на нем находится на тебе. То есть, соответственно, не то, что он существует отдельно и ты отдельно, а он находится с тобой, вместе с тобой, и ты должен как бы соучаствовать его беде. Однако мудрецы учили из этого отрывка, из того, что здесь написано «ани», «ами», «ани» и «имха», то есть они учили из этого целую как бы большую идею в Михилте. И он приводит то, что приводил Раши уже, мы читали это в его комментарии, «это ами». Исрой или гой, которые стоят перед тобой для того, чтобы одалживать деньги. Ами, народ мой, идет раньше. Они ашир, бедняк и богатый, бедный идет раньше. Бедный твой и бедняк твоего города. Бедный твой идет раньше, чем бедняки твоего города. Бедный из твоего города и бедняк из другого города, а бедняк из твоего города раньше, как написано, они имха, то есть тот бедняк, который с тобой. То есть он говорит, что здесь как бы идея в Торе, что здесь как бы не вопрос, находящийся в решении как бы человека между его как бы добрым началом и Ецер ха-Ра, его злым началом, а здесь как бы оба мотивации, они построены на добром как бы устремлении человека. То есть обе мотивации, кому помочь, они вытекают как бы из желания человека сделать добрый поступок. Соответственно, Галаха установила законы, преимущества, иерархии, кому человек должен помочь раньше. То есть помощь, исполнение заповедей. И проявление благотворительности ближнему, то есть человек, который человек делает, как бы есть некий закон, который он делает как бы по собственным наклонностям доброжелательным. есть как бы определенный порядок, который Тора установила для человека. И наши мудрецы нас учат, что должно идти раньше. То есть какая есть как бы ступень, лестница преимуществ. И тот, кто убегает от своего как бы природной близости круга, в котором он родился, семья, город или народ, и как бы устремляется вдаль, как бы спасать человечество, живущего вдалеке, в то время как в его доме, в дворе, городе и так далее, как бы нуждается в его помощи, и он не обращается на них внимания. Соответственно, как бы он хоть, то есть, соответственно, он это не делает, как это установила Тора. Тора установила, что когда как бы есть выбор между евреем и неевреем, еврей идет раньше, и так далее, и так далее. То есть, соответственно, как бы с Торы, с точки зрения Торы, как бы форма проявления своей как бы любви человека к другим людям и помощи, она должна базироваться на определенной системе ценностей, которая как бы связана с, как бы с тем, что наиболее близко к человеку по его природе. То есть он приводит, что и также написано в Мидраше Танхума. Бедняк, который находится на рынке, бедняк, который находится в твоем дворе, тот, кто во дворе раньше, бедняк близкий твой, живущий в другом городе, бедняк твой ближний раньше. То есть тот, кто находится вместе с тобой. Она приводит здесь, интересно, что она приводит здесь также отрывок из комментария Рав Кука на идею того, что по Торе можно использовать животных в пищу. И это разрешение было получено после потопа. Несмотря на то, что как бы идеалом Торы было бы питание как бы вегетарианское, когда человеку не нужно было бы убивать животных ради своей пищи, так как это было до потопа. Рав Кук пишет, что когда высшее божественное провидение увидело, что человек еще нуждается в подавлении своего дурного начала и в проявлении милосердия по отношению к людям, и еще не пришло время исполнения как бы требования крайнего, когда человек обязан проявлять милосердие также по отношению к животным, кроме как исполнения заповеди Цара и Балахаим. То есть, как бы, тем не менее, как бы эта заповедь не распространяется на запрет их потреблять пищу. Потому что еще было время, когда человечеству требовалось собрать силы справедливости и правосудия между самими людьми. То есть так он объясняет Рав Кук. То есть пока не пришло время, как бы люди в своем человеческом обществе не было установлено как бы нормальное взаимоотношение между людьми, то до этого времени как бы то было абсурдно запрещать человеку использовать пищу животных. То есть любой как бы следующий шаг в Торе, это была первая часть только, любой как бы шаг в Торе, как бы идея Торы, должна развиваться из того, что человек на определенном уровне уже достиг совершенства. То есть до того, как люди не научились как бы обеспечивать правосудие в взаимоотношениях между собой, было бесполезно запрещать людям использовать животное в пищу. То есть такая же идея здесь, что как бы та сфера, в которой максимально близко к человеку, это та сфера, где он должен в первую очередь устанавливать определенное совершенство, полноту, и там, где он должен проявлять свое милосердие. То есть если его как бы он несовершенен в этом, он не сможет как бы помочь тем, кто находится вдалеке. То есть это как бы идея, одна из важнейших идей Торы, которую мудрецы учат именно из этого отрывка. То есть вот какая-то идея, которая присуща евреям, заниматься как бы спасением человечества в то время, как бы те, кто находится рядом с тобой, еще как бы нуждаются в твоей помощи, эта идея как бы противоречит тому, что мудрецы учат из этого отрывка.